Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ об истории и достопримечательностях города Калуги, в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Псковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Не победят того страсти, кто не любит причин их. Так кто презирает срам, тот не увеличится тщеславием. Кто любит уничижение, тот не согласится на услаждение плоти. Кто искренне верует во Христа, тот не будет подавлен многозаботливостью о временном и не станет ссориться за него. Кто, будучи поносим и бесчестен другим, даже мысленно не враждует с ним, тот стяжал истинное ведение и показывает твердую веру во Христа и Иисуса, Господа нашего. «Горе, егда добре рекут вам все человецы, пусть им бутворях лжепророкам отцы их, люди мои, блажащие вас, льстят вы, и стези ног ваших возмущают. Горе нам, если имя наше далеко славнее дел. Если хочешь неосужденно принимать похвалу от людей, возлюби прежде обличение во грехах. Кто за истину Христову примет какое посрамление, тот стократно более прославлен будет в сонме святых. Хвалящий ближнего из лести при случае и осрамит его, и покроет его стыдом. Когда заметишь, что помысел шепчет тебе о твоей славе в людях, знай, что он приготовляет тебе посрамление. Знает враг требования духовного закона и иногда довольствуется одним мысленным похотением, ибо и таким образом он делает повинным ответу склонившегося на его внушение. Кто в деле послушания и молитвы отсекает волю свою, тот есть благолепный борец, показывающий через то искренность отречения от чувственного. Скорбями и поношениями уготовляются людям вечное благо, равно как муки, тщеславием и утехами. Молящийся об обидевших в трепет приводит демонов, а отмщевающий первым, посмеваем бывает вторыми. Лучше навет людей, нежели демонов, но угождающий Богу препобеждает и тот, и другой. Корень злой похоти — человеческая похвала, а корень целомудрия — неправое поношение. Слушай первую без увлечения, и второе переноси с терпением и самоосуждением. Никакой нет пользы тому, кто отрекся всего и сластолюбствует, ибо что делал он, когда имел, то же делает теперь, ничего не имея. Опять, постник, берегущий деньги, есть брат первого по настроению сердца. от одной матери по похоти и другого отца по причине перемены страсти. Бывает, что иной отсекает одну страсть ради другой, а незнающие его расположение хвалят его, и он сам не понимает того, трудясь несмысленно. Причина всякого зла — тщеславие и похоть. Не возненавидевший их не победит ни одной страсти. Всякое бы наказание в настоящее время не мнится радость быть, но печаль. Последи же плод мирен, но ученым тем воздает правды. Сказал также некто из мудрых, корень учения горек, но плоды его сладки. Есть путь, который кажется людям правым, но конец его упирает в одно адово. Путь грешников усеян камнями, и последний его — пропасть ада. Подручное дело — брончливость, и ничего нет удобнее, как быть злым, но как дорого придется заплатить за то. Равен труд приобресть что доброе и потом сохранить приобретенное. Часто что приобретают старанием, то теряют нерадением. Добро нелегко внедряется в человеческую природу, как огонь в мокрое вещество. Между тем, как весьма многие готовы без труда на дела недобрые. Легко творится зло, и естество наше скоро на грех, а добродетель требует труда и пота. Грех манит приятностью, а путь добродетели усеян тернием. Но кто вощувствует плод того и другой, найдет сладость в горечи добродетели и горесть в сладости греха. Как труды и бесчестие рождают добродетель, так сласть и слава рождают грех. Кого беспокоит приражение страстей, тот должен молиться и предать труду и озлоблению тела свое, ибо и с помощью сего едва можно устоять против приманок греха. Если отвергнем всякое произвольное склонение на грех, то нам легко будет бороться с прилогом страстей, то есть с невольными воспоминаниями греховных дел и предметов или с безобразным движением сердца, влекущим на известный грех.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Сложный и трагический 20 век сказался на жизни каждой семьи. Сегодня в цикле передач о Калуге мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с Маргаритой Ивановной Смолениновой, доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского, родители которой погибли в сталинских застенках.
Маргарита Ивановна, у вас было непростое детство.
Да.
Отец репрессирован,
да.
Мама тоже репрессирована. Но вот расстрелянную это вы узнали позднее.
Да.
С другой стороны, СМИ и телевидение, и радио, и школа декларировали идеологию построения светлого будущего, близкой уже победы коммунизма. Вызывало ли у вас, у детей, какой-то протест или какое-то недоверие, в� эти несоответствия?
в какой-то степени критическое отношение у нас, конечно, было. Мы любили своих родителей, были уверены в их невиновности. А с другой стороны, мы верили в то, что наше общество является в основе своей справедливым. Я была и членом пионерской организации, членом комсомольской организации, а потом членом партии даже была. И старалась быть активным человеком, а поэтому там давали мне всяческие общественные обязанности, общественные поручения. Ну, я в основе своей была религиозным человеком. Я помню, что и в сталинское время мы могли ходить в церковь, а в хрущевское время, помню, я удивилась, что нас не пустили, помню, с мужем на Пасху в церковь. Сказали, вот старики могут идти, а мы где? Нет. В общем, мы были членами своего общества, и было много хорошего и в советское время. Я с благодарностью, в общем, вспоминаю время хрущевской оттепели. Вот кроме того, что вот усилилось такое негативное влияние на церковь. А так вот Хрущеву благодарна с братом за то, что оказалось возможным реабилитации родителей, реабилитации невинно пострадавших людей. Мы не осуждали свое правительство. А вот что было внутренним каким-то таким неприятием? Было очень неприятно, я помню, и мне самой, как-то искусственным, когда без конца нужно было начинать вот в сталинское время с благодарности Сталину, начинать именем Сталина, кончать именем Сталина. Все это нагнеталось, и было понятно, что это совершенно как-то, ну, неестественно все это. И примерно то же самое стало наблюдаться во время Леонида Ильича Брежнева. Ну, а с общей такой установкой как-то мы это были согласны, что вот на смену капитализму приходит социализм. И если бы сейчас мне пришлось выбрать между капитализмом и социализмом, я бы выбрал социализм. Потому что все-таки какое-то равноправие у людей, чтобы не было этих ужасных олигархов, чтобы не давили эти деньги, чтобы не было этой работы во имя денег. Капитализм нашего времени, он очень не нравится. А то, что делает современное наше правительство, мне кажется, делает оно все правильно, разумно. Сегодня, кстати, патриарх наш говорил о том, что люди поддерживают хорошее свое правительство, и сила правительства как раз в том, или тогда бывает, когда народ поддерживает свое правительство. Сейчас, я думаю, вот наше правительство в основном вполне поддерживаемо нашим народом, и оно заслуживает это.
Маргарита Ивановна, вы вышли из священнической семьи. Как вы относитесь к возрождению церкви в России сегодня?
Я рада. Рада, что теперь можно свободно пойти в церковь, что за это люди не притесняются. Ну вот, тут тоже нужно какое-то разумное сочетание науки и церкви, науки и религиозного влияния. Нужно, чтобы все это шло не в ущерб ни тому, ни другому. Вера и научные знания, наука, очевидно, они вполне совместимые. Но я думаю, что тут надо найти какой-то свой баланс в этом отношении. Я читала Родзянко и слушала его. Он находит, что наука и религия друг друга не противоречат. И сам вот в этом как-то старался разобраться. Не каждый это понимает. Я очень довольна тем, что сейчас среди священников многообразованных, умных людей. Вот сейчас наш патриарх прекрасно владеет словом и хороший имеет контакт с нашим правительством. Это очень отрадно. Если человек верует, то то, наверное, одновременно он может быть и человеком науки. Ну, я вот преподаю русский язык, я профессор кафедры русского языка. Моя наука не находится в противоречии с религией.
Вера в вашей душе была всегда?
В основе я была верующим человеком, безусловно, и слава Богу, хоть когда-то и заставляли говорить, что Бога нет, там еще что-то такое. Мне приходилось эти вещи обходить, никогда я не говорила, что Бога нет. Наоборот, даже так со своими и сверстниками, и с другими мы могли обсуждать вопросы религиозные, церковь посещать. Так что, ну, какие-то сомнения могли, конечно, зарождаться, которые вот так были связаны с пропагандой соответствующей, вот так вот. Слава Богу, сейчас как-то такое все в лучшую сторону стало.
Маргарита Ивановна, как основные черты вашей семьи вы назвали любовь к знаниям,
любовь к знаниям,
любовь к ближнему,
стремление помочь ближнему.
Вы думаете, что это было свойственно именно вашей семье, потому что она священническая, или русскому народу в целом?
Я думаю, что это было свойственно именно, да, моей семье как семье священника. А вот по линии, значит, вот когда я говорю о родственниках отца, там было другое какое-то качество, другое отношение. То есть люди-то и русские люди были разные люди. Когда мы остались без родителей с братом, в голодное время мать арестовали, моя нянька умирала с голоду, жила подаянием, и мы вынуждены были просить подаяние, ходить просто по деревням. Мы пошли к тетке, к родной сестре нашего отца. Она нас на порог не пустила и сказала, поваживать не надо. Потом мы через какое-то время добирались до Дугны, из Перемышли до Дугны, это через Калугу, прошло уже несколько месяцев, и тетки мои и моя бабушка, разумеется, приняли нас, хотя им самим было очень тяжело в военное время. Они нас приняли, делились с нами последними крохами. Моя подружка рядом, она жила, осталась тоже в Дугне без родителей. Отца тоже посадили, мать умерла у нее, и она была старше, и у нее было трое братья и сестры. Вот. И ее взяли мои тетки. И она вспоминает, что у нас стоял ящичек, и в этом ящичке было 6 ячеек. И делили вот хлеб, который там удавалось, значит, получить там по карточкам, ровно-ровно на эти 6 частей, в эти ячеечки, у каждого была своя ячейка. Там держали тетки 2 коз и делили часто по ложке, по столовой, каждому абсолютно вот этого молока. То есть вот все, что это было, все делилось на части. И потом именно старались помочь. То есть это, конечно, шло от священника, от этой семьи священника, безусловно. А среди людей, ну, разные люди. Были такие, которые очень по-доброму относились, а были такие, которые вот вроде моей тетки по отцу никак, совершенно бездушно к нам и к другим могли относиться. Так что до сих пор люди есть разные. И, по-моему, вот в наше время, когда этот капитализм развивается, больше стало какого-то бездушия среди людей. Но в то же время очень многие сохраняют действительно такое вот чувство, когда вот хочется помочь и людям, и животным. Безусловно, у каждого народа есть свой менталитет. Но русские люди, о чем мы там узнаем и по литературе, и по жизни, действительно отличались таким добрым отношением к своим соседям, к своим близким людям, старались помочь тем, кому они могли помочь. Наверное, вот такие концентрированные качества в какой-то степени концентрации таких качеств. Вот мы находим в лучших, так сказать, семьях представителей там и священников, и интеллигенции, русской интеллигенции. Вот, и просто, конечно, среди простых каких-то людей, вот, и мещан, и крестьян были такие, жили такие качества, безусловно.
Вопрос по вашей специальности. За 70 лет вашей жизни вы обращали внимание на изменение русского языка?
75 уже лет моей жизни. В марте мне будет 76. Я по-прежнему вот работаю в Калужском педуниверситете. Изменения, конечно, изменения русского языка есть. Всегда разговорная стихия. Изменения начинаются с изменением в разговорной речи. Влияет разговорная стихия на развитие литературного языка. В наше время вот влияние еще сказывается англоязычной лексики. Но язык имеет свою хорошую основу, продолжает ее сохранять. А вот наша техника, к сожалению, это вот мобильные средства связи, они отлучают детей от письма и от умения писать. Мне сейчас приходится помогать по просьбе моих знакомых одному мальчику из 11 класса. Я не перестаю удивляться, что вот он дошел до 11 класса, и он абсолютно не умеет писать. И когда ему мать говорит, ну, кажется, ты не сможешь написать своей девушке даже вот письмо, прочитает письмо, она от тебя откажется. Она говорит, а зачем писать, теперь у нас смс-ки. Так вот, действительно, раньше очень хорошие письма писали друг другу люди. И я думаю, что вот к этому эпистолярному стилю стоит как-то вот возвращаться и возрождать какую-то любовь к этому. А письма Чехова, письма каких-то других писателей, они же очень интересны. А сейчас люди перестали писать, они просто разучились нормально писать. Ну, вот мы пишем там научные работы, писатели, понятно, владеют художественным словом, а основная масса как такое разучивается нормально писать. И даже вот сейчас в школах стали писать по текстам. Это по существу разновидность сочинения рецензии. Вот какой-то переход, ну, пусть развитие там аналитического мышления – это хорошо, но владение словом нормальным, особенно художественным, там, скажем, словом, вот это сейчас приходит, я бы сказала, в упадок какой-то. Безусловно, есть признаки развития аналитизма в языке, какого-то действительно упрощения, но в то же время слова обладают многозначностью, и нельзя сказать, что их значения опустошаются. Язык продолжает развиваться, язык способен выразить и глубину мысли, и глубину чувства, и совершенствуется язык за счет развития внутренней структуры, за счет развития полисемии. Словом, находится много таких других способов развития, и вовсе он не становится проще. Любой развитый язык – очень сложный язык, и Луговское, до этого кто-то говорил из, по-моему, немецких мыслителей, о том, что иностранный язык можно выучить за несколько месяцев, но всю жизнь надо изучать свой родной язык. Безусловно, безусловно. Так что тонкости любого языка, они постижимы только в том случае, когда человек будет его глубоко изучать. И язык, совершенствуясь, я говорю, не только он что-то упрощает, но, безусловно, что-то углубляет. Такая мысль.
Наверное, не раз вы об этом думали. Какой урок следует извлечь русскому народу из такого сложного 20-го столетия? Все его перипетии затронули вашу семью непосредственно. И каким бы вы хотели видеть русский народ в будущем?
Ведь вот даже коммунистические ценности, они по существу вырастали из христианских ценностей. Так что эти вот христианские ценности, они не перестают быть актуальными. Сейчас, может быть, становятся более актуальными, чем всегда. Значит, прежде всего, конечно, русский народ всегда умел жить мирно с теми людьми, с которыми он должен был жить в государстве. И, конечно, прежде всего нужно в этом, ну, вот умение жить с другими людьми, с другими народами, как в хорошем общежитии. Умение, как такое, без конфликтов, без войн действительно, дипломатично улаживать свои отношения с другими народами. Хотелось бы, чтобы были восстановлены добрые отношения там не только вот с Белоруссией, с Украиной, с другими славянскими государствами, с Польшей, с той же. И чтобы мы действительно вот в этом отношении, наши правители нас и правильно направляют, чтобы могли мы уживаться и друг с другом, и с другими людьми разных конфессий, разных национальностей, вот, и умели помогать друг другу, тогда мы сможем жить достаточно достойно. Я не думаю, что нужно стремиться к какому-то вот обязательно материальному богатству, а просто действительно должен быть человек, ну, и достаточно обеспечен, и в то же время, чтобы мы могли мирно жить и мирно сосуществовать с другими вот людьми. Ну, так, наверное.
подошла к концу седьмая передача из цикла «О Калуге». О своей семье рассказывала Маргарита Ивановна Смолянинова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Грибоедова и песнопение «Днесь день покаяния» в исполнении хора под управлением Сергея Жарова на музыку Чайковского. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в цикле «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова» мы продолжим слушать фрагменты оперы «Псковитянка». Содержание тех фрагментов оперы Римского-Корсакова «Псковитянка», которые мы слушаем сегодня, вводят Ольгу. Сначала недоверчив Грозный, раздраженно говорит с ней, но затем откровенное признание девушки в своей любви к Туче и ее ласковая, проникновенная беседа покорили царя. Но что за шум раздается в ставке? Туча, оправившись от раны, напал со своим отрядом на стражников. Он хочет освободить Ольгу. В гневе царь приказывает перестрелять вольницу, а дерзкого юношу привести к нему. Однако Туче удается избежать плена. Издалека до Ольги доносятся прощальные слова, песня любимого. Она выбегает из шатра и падает, сраженная чьей-то пулей. Ольга мертва. В отчаянии Грозный склоняется над телом дочери.
Yeah. пламенный гнев. Терзает лютой мукой и чешется и кровью со своей тьмой кромешной, что сошло с небесами.
Я очень люблю цитировать в своих передачах фрагменты книги Николая Андреевича Римского-Корсакова «Летопись моей музыкальной жизни». Как живой, несмотря на некоторую суховатость, казалось бы, языка, предстает он перед нами. И мы не только узнаем какие-то факты его биографии, биографии его произведений и произведений его друзей, но благодаря какой-то благородной, действительно, без кавычек, дворянской литературной выразительности мы погружаемся в мир Римского-Корсакова, в его эпоху, и как бы сами немножко становимся римскими Корсаковыми. Вот фрагмент о том, как впервые была поставлена опера, которую мы слушаем сегодня, «Псковитянка». В Мариинском театре тем временем приступили к разучиванию «Псковитянки», переложение которой для фортепиано с голосами уже вышло из печати к осени в издательстве «Бесселя». Отвлеченный поездкой за границу, я не просматривал корректуры этого издания, а поручил ее Кюи. Ремарка от меня, Цезарь Антонович Кюи, тоже участник кружка «Новая русская школа» или «Могучая кучка», замечательный композитор и товарищ Римского-Корсакова. Продолжаем слушать самого Николая Андреевича. Издание вышло со множеством ошибок, как в музыке, так и в словах. В словах встречались такие опечатки, что разгадать смысл фразы не было никакой возможности. Например, было напечатано «Виякий мод». Это «долженствовало» значит «всякий люд» и тому подобное. А разучка «Псковитянки» началась по обыкновению с хоров. Я ходил на спевки и сам аккомпанировал хору, а впоследствии солистом. «Царя Ивана» пел Петров, Ольгу Платонова, няню Леонова, Михайлу Тучу Орлов, князя Токмакова Мельников. Учителя хоров И.А. Помазанский и Е.С. Азеев весьма восхищались оперой. Направник был сух, мнения своего не высказывал, но неодобрение было заметно против его воли. Артисты относились добросовестно и любезно. Не совсем доволен был О.А. Петров, жалуясь на многие длинноты и сценические погрешности, которые было затруднительно выручать игрой. Во многом он был и прав, но я, горячась по молодости лет, не уступал ни в чем и сокращать ничего не позволял, чем, по-видимому, весьма раздражал его и направника. После хоровых и сольных спевок начались корректурные репетиции оркестра. Направник превосходно действовал, ловя ошибки переписчиков и мои собственные описки. Речитативы же вел в темп, чем очень меня злил. Впоследствии только я понял, что он был прав, и что мои речитативы были написаны неудобно для свободной и непринужденной декламации, будучи отягчены различными оркестровыми фигурами. Музыку во время нападения Матуты на Тучу и Ольгу пришлось пооблегчить, изменить некоторые оркестровые фигуры на более удобно исполнимые. То же пришлось сделать и в сцене прихода Матуты к царю. Флейтист Клозе, выдувая на флейте пиккола длинную фигуру легато, без пауз, бросил, наконец, ее, так как дыхания не хватало. Я принужден был вставить паузы для передышки. Но, за исключением таких маленьких неподелок, все остальное шло благополучно. Певцов значительно затруднял дуэт в четвертом акте. Направник тоже хмурился, но дело сладил. Наконец начались сценические репетиции, в которых при постановке сцены «Веча» много усердствовали режиссеры Г.П. Кондратьев и А.Я. Морозов, надевавшие костюмы и участвовавшие в движении массы, как действующие лица на репетициях и во время первых представлений оперы. Первое представление состоялось 1 января 1873 года. Исполнение было хорошее, артисты делали, что могли. Орлов прекрасно пел в сцене «Веча», эффектно запевал песню «Вольницы». Петров, Леонова и Платонова были хороши, равные и хоры, и оркестр. Опера понравилась, в особенности второе действие, сцена «Веча». «Меня много вызывали». В этот сезон «Псковитянку» дали 10 раз при полных сборах и хорошем успехе. Я был доволен, хотя в газетах меня побранивали сильно, за исключением Кюи. Между прочим, Соловьев, найдя в клавироусцуге «Псковитянки» неверно изображенное тремоло, одна из многочисленных опечаток этого издания, вероятно, намекая на мое профессорство в консерватории, ядовито советовал мне в своей статье «Поучиться да поучиться». Раппопорт писал, что я глубоко изучил тайны гармонии. В то время я еще их вовсе не изучал. Однако за сим следовало множество всяких «но», и опера моя оказывалась негодной. Феофил Толстой, Ростислав, Ларош и Фоминсон тоже не погладили ее по шерстке. Последний особенно налег на посвящение оперы моей дорогому мне музыкальному кружку, из которого он выводил какие-то необыкновенные заключения. С другой стороны, элемент псковской вольницы пришелся по сердцу учащейся молодежи, и студенты-медики, говорят, орали в коридорах академии песню вольницы всласть. Однако русская опера под верховным управлением Лукашевича не ограничилась на этот сезон постановкой «Псковитянки». К концу театрального сезона были поставлены для какого-то бенефиса две сцены из Бориса Годунова, сцена в корчме и сцена у фонтана. Петров в «Варлаам» был превосходен, хороши были также Платонова, Марина и Комиссаржевский Дмитрий. Сцены имели громадный успех. Мусоргские все мы были в восторге, и на следующий год было предложено поставить всего Бориса. После упомянутого спектакля Мусоргский Стасов, Алексей Николаевич, сестра жены моей, вышедшая осенью 1872 года замуж за Н.П. Молоса, и другие близкие музыкальному делу люди собрались у нас, за ужином пили шампанское с пожеланиями скорейшей постановки и успеха всего Бориса. Хотя две активные участницы всех музыкальных собраний в доме Пургольда, моя жена и ее сестра, уже были отрезанными ломтями, тем не менее, в течение осени до постановки «Псковитянки» и сцен Бориса музыкальные собрания, столько лет бывавшие в его доме, не прекращались, и как каменный гость, так и Борис целиком и «Псковитянка» исполнялись там в прежнем составе. Завершается программа из цикла «Все оперы» Николая Андреевича Римского-Корсакова. В ней звучали фрагменты оперы «Псковитянка». Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Владимир Николаевич Крупин. Молитва матери. Материнская молитва со дна моря достанет. Эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истина и за многие века подтверждена бесчисленными примерами? Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с ним недавно. Он рассказал его как само собой разумеющееся, как будто все так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу. Думаю, что он удивителен не только для меня. На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну, исповедать. Назвала адрес. «Я очень торопился», — сказал отец Павел, — «и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл». А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень взволнованная и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Я даже не спросил, почему она со мной не пошла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина, очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко, я был в облачении. Поздоровался, говорю: «Ваша мама просила меня к вам зайти». Он вскинулся: «Ладно, врать, у меня мать 5 лет как умерла». А на стене ее фотография среди других. Я, показывая фото, говорю: «Вот именно эта женщина просила вас навестить». Он с таким вызовом: «Значит, вы с того света за мной пришли?» «Нет», — говорю, — «пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни. Завтра с утра приходи в храм». «А если я не приду?» «Придешь. Мать просит. Это грех родительские слова не исполнять». И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий. Говорил, что мать выгнала из дома. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он и узнал-то потом, даже и не хоронил. Он причастился в тот день. А вечером я последний раз встретил его мать. Она была очень радостной, платок на ней был белый, а до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виделась. Тут я уже сам с утра пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг. Вот такой рассказ отца Павла. Я же грешный думаю, значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кончины. Значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит, и там ее молитвы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно — умереть без покаяния, без причастия. И главное, значит, она любила его, любила своего сына, даже такого пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась, жалела, и, уже зная больше всех нас об участи грешников, сделала все, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его, со дна греховного. Именно она, и только она силой своей любви и молитвы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.